говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. Микрофон Анна Качкаева. Добрый вечер. Сегодня мой гость, председатель правления Института социального развития Игорь Юргенс. И будем мы говорить в контексте модернизации, потому что это слово окормляет этот институт, хотя слово, как многие говорят, навязло в зубах, от него некоторым образом устали, да и сам Игорь Юргенс уже заявил, что Россия как страна не сильно модернизируема, за что навлек на себя и на институт раздражение евразийцев и людей, которые всегда считали, что у России есть особый путь. Разумеется, в именно этом контексте мы будем говорить и о том, что значит новые кандидаты на пост мэра Москвы, и что и как они помогут в этом контексте России. Ну и, конечно, поговорим о Сколково, потому что сегодня тема модернизации без этого Сколько представить невозможно, не говоря уже о том, что сегодня тоже о бизнесе много говорили, и господин Шварценеггер в возможную Кремниевую долину, как ее называют, тоже свозили. Итак, Игорь Юргенс, добрый вечер.
Добрый
и
вечер.
Вы можете к нам присоединяться, задавать вопросы и высказываться. СМС-сообщение посылайте на номер плюс 7-903-743-2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. А телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Да, забыла сказать, что совершенно неожиданно тему-то вот я объявила, а Игорь Юргенс принес мне в подарок книгу свою и латышского интеллектуала и политика Яниса Урбановича, который называется «Черновик будущего», очень в тему. Но об этом мы, может быть, во второй части программы еще поговорим, но вот и про будущее, и про прошлое так иначе будем разговаривать. Итак, вот про гадание на мэра и закат эры такой публичной политики прошлого века, потому что с уходом Лужкова она, в общем, окончательно заканчивается. Вот в контексте модернизации, кто из четверых претендентов, а это Собянин, Левитин, Шанцев и Швецова, хоть как-то вписывается в это представление о меняющемся будущем России и о пользе для такого крупного урбанистического центра, как Москва?
Ну, по ТТХ, да, тактико-технические характеристики, по которым мы оружие рассматриваем, по ТТХ это, конечно, Собянин, потому что, во-первых, он зампред у Медведева в комитете по модернизации медведевском.
А, ну да.
Во-вторых, он в свое время, безусловно, более продвинутый губернатор, чем Шанцев, в Ханты-Мансийском автономном округе и затем в соответствующей губернии. Я помню его председателем комитета конституционного, и так, я не помню точно, как он назывался, в Совете Федерации, когда он выбирался в Совет Федерации, то есть когда он был подлинным представителем регионов, ну, в возрастном отношении, ну, и мое ограниченное, так сказать, общение с ним тогда вот в свободном Совете Федерации, относительно свободном, конечно, по созданию нового налогового кодекса тогда, вот эти конец 90-х годов, говорит о том, что это взвешенный, здравый, понимающий много аспектов нашей жизни, потому что, по-моему, он сам... Хант, по-моему, чуть-чуть, или... Mm-hmm. То есть вот межэтнические вещи для него не закрытая книга. Региональные открытая книга, я бы сказал. Как действует правительство, он точно знает федеральное. Как действует губернии, город, он тоже знает. То есть вот из четырех названных, конечно... И потом, знаете, вот, ну, строго говоря, значит, за болвана в преферансе назвать в этой четверке, которая была больше, по-моему, по пиар такому по методу создана. Одна женщина из социалка, из социалист, и, ну, вообще и хороший человек, на самом деле, да. И приятное всегда производило впечатление. Вот все мое общение тоже с ней по пенсионным проблемам города, по социальным, по детству. Она очень позитивная. Она действительно, так сказать, за это дело болела, все, вопросов нет. Дальше идет Левитин. Это очень странно. Ему прикрепили таблицу того, кто решит транспортную проблему, потому что он министр транспорта.
Слушайте, но на самом деле, ужас в России с дорогами.
Но на самом деле, да, это, так сказать, Левитин к проблему такого мегаполиса, как Москва, имеет. Тут, я не знаю, кого, семь пядей поставишь сейчас, это надо годами, десятилетиями раздвигать улицы, там, создавать хорды, там, и транспортные развязки, это совершенно ни при чем. Вот. Но он хороший человек, вопросов нет. Шансов, ну, это, наверное, дань московской элите, которая, так сказать, вспоминает с удовольствием времена правильного
управления. Почему? Можно по-другому. Сегодня кто-то из коллег написал, что премьер-министр с ними знаком по разным обстоятельствам. Mm-hmm. С Левитиным катался на «Ладо Калине», с Шанцевым встретился на пожарах. Mm-hmm. Женщина, ну, это правда, она везде женщина, неплохо, когда mm-hmm. гендер учтен. Mm-hmm. Ну, и Собянин, в общем, самый тот, который ему удобен.
Ну, судя
опять
по
только
всем.
Речь-то про премьера, а не про президента.
Повторяю, по ТТХ, ну, это вот циники говорят. Вы вообще собираете всегда вот здесь на свободе людей, которые свободны, а поэтому циничны несколько. Ага. А вот исходя из идеалистическо-романтических представлений о том, что власть сакральная, она делает правильные выборы, так. Исходя из патриотизма, в отсутствии которого меня обвиняют, поэтому я должен отмыться каким-то образом сегодня, исходя из многих других соображений, и исходя из того, что я действительно и лично знаю о Собянине, мне кажется, что из четверки, наверное, подбирали его. Я буду очень удивлен, если он просто здесь был, так сказать, одним из локомотивов списка.
Ну да, вообще странно тогда, зачем его вынимать из-за этой обоймы?
Первого вице-премьера, ну не первого, вице-премьера выбирать из обоймы, засвечивать таким образом.
Здесь только нет. Говорят, что он человек жестковатый, что ему уже приписывают, что закрутит все гайки.
Вы знаете, он все гайки точно не закрутит, он жестковат, это правда, но как вообще действовать вот в нашей бюрократии, будучи совершенно мягким и компромиссным, я не знаю, такого не бывает. В этом смысле он, да, он со стороны Шанцева, два таких, так сказать, бульдозера, которые могут свое решение продавить, но без этого я не думаю, что в нашем мегаполисе можно что-нибудь такое сделать. Поэтому у меня есть, да, и плюс связка. Все больше и больше. Вот на этих госсоветах, на выездных сессиях различных советов при президенте, где вот мне удавалось присутствовать или доводилось присутствовать, по информационному обществу в Твери, по различным другим поводам, он представлял правительство.
А,
в тусовках Медведева.
Когда Путина, когда, вроде как,
ну, да,
да, так
да,
вот его надо...
Да, в этом смысле это была связка, по-моему, вот такая между Путиным и Медведевым по решению ряда вопросов, когда надо это вот в правительстве осуществить. Поэтому я хотел бы сказать, что, наверное, мне кажется, что этот человек вот из четырех названных... Но с большим сожалением хочу сказать вам и слушателям, что это такой классический метод отбора, как выборы, да, самый простой, примитивный, к сожалению, недоступен нам. Я вчера чувствовал себя лишенцем.
Да-да-да, на это все смотреть, и они там решают.
Когда вот мне, да.
Завидово.
Вы знаете, мы вчера ехали с дачи голосовать с женой, и только в 8 с высунутым языком, прибыв к своему участку, я вспомнил, что мы не избираем.
Да-да-да.
Мы не избираем. Выбираем ни супрефектов этих, ни префектов, никого. Ну, следующие выборы, наверное, в Московскую городскую думу мы, конечно, отдадим свой голос. Но было вот так вот, как лишенцам, как вот тем людям в Латвии русским, которым не дают ни на каком... То есть так вот Юрий Михайлович, демократ наш, да, который сейчас собирается организовать движение за выборы губернаторов, он так организовал дело, что 12 миллионов людей, живущих здесь, не выбирают.
Слушайте, Лужков организовал, а остальные все...
Нет, это все понятно. Это мне все понятно, я сейчас совершенно... Его не пинаю, вспоминаю те годы, когда он там выходил, «Свобода», «Ельцин», «Коммунизм», там, извините, «Капитализм», там, «Голосуй сердцем», все это я прекрасно помню, он был такой, ну, совершенно заведенный на многие
вы
вещи.
Вы абсолютно правильно говорите, что и Москва покорно примет неважно кого, но...
Прощанием этой России, страна рабов, страна господ, и вы мундиры голубые, и ты покорный народ. Народ. Это не мы сказали с вами 200 лет назад, изумительный поэт Лермонтов, поэтому, ну, что говорить, к сожалению, мало меняется. Вот, это, кстати,
то есть олицетворение политического стиля, если будет Собянин, оно только закрепится. Он человек не особенно публичный, он человек абсолютно бюрократической системы координат. И вот модернизация, она только сверху. Так вот это,
да,
все
это
и
модернизационный проект сверху. Представить себе Собянина, выскакивающего в острый момент там, на Васильевский спуск. Свобода, там, Медведев, капитализм там, против кого-то или за что-то. Это довольно сложно. Это такой технократической модернизации, которой мы предрасположены. Модернизации снизу, я, к сожалению, готов навлечь на себя еще раз какой-то гнев, мы не предрасположены в связи с патернализмом русского народа. Готов это доказать словами и Российской академии наук, проведшей свои долгосрочные социологические отчеты, и нобелевских лауреатов, которые делали то же самое на примере там, латиноамериканских народов, которые тоже патерналистические и нуждались в таком лулу для того, чтобы, вот, скажем, Бразилия прорвалась в это общество. То есть там тоже модернизация шла сверху, а не снизу.
Игорь Юргенс, мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Окажется ли устойчивой парламентская форма правления в обновленной Киргизии? Об этом говорим с экспертом по Центральной Азии и странам СНГ Аркадием Дубновым и правозащитником и журналистом Маратом Хайрулиным. Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Время гостей на Радио Свобода. Председатель правления ИНСОР Игорь Юргенс сегодня мой гость. И мы говорим о том, как вписывается в модернистскую концепцию фигура возможного нового мэра. И, в общем, Игорь Юргенс соглашается с тем, что кто бы ни был вписан, а, скорее всего, это будет господин Собянин, то это все равно проект технической модернизации сверху, а Россия, так же, как и страны Латинской Америки, плохо модернизируется снизу, потому что субъекта нет. Субъект не очень работает. Ну так и что? А тогда зачем вообще институт ваш, год и господин Медведев, который, значит, заявлял «Россия вперед», в итоге надули это слово, которое теперь все просто такое расстрелянное, как там, мячиками или пинг-понгами, подустало, все подлиняло. Зачем тогда это вообще все было?
Тоже тем не менее, она идет. Слушайте, мы же не на ровном месте. Я вам хочу один пример привести. Меня он поразил. 1999 год. Соответствующее министерство, ведомство и правительство просчитывает, сколько у нас будет мобильной связи в 2010 году. И самые смелые люди, у которых крутили у виска, как вот сейчас около моего крутят, какая это модернизация, говорят, 15 миллионов будет мобильных телефонов у народа. И объясняют, почему. Дорогое оборудование, народ не готов. Сейчас 2010 год, 160 миллионов, проникновение уже выше, чем население. Уровень, так сказать, эта телефония, она дала совершенно другие аспекты модернизации, свободы, особенно нового поколения, да? Никто себе уже без этого, ну, или многие без этого не
мыслят. И что происходит вокруг связь инвеста с точки зрения модернизации?
Вы знаете, вы говорите об одном из аспектов и об одном из важных институтов – государственной монополии, ну, значит, которая называется связь инвест. Вы посмотрите, что происходит в трех гигантах, конкурирующих с собой не на жизнь, а на смерть, и, соответственно, и услуга, и все-таки цена, и так далее, отражается в этом самом деле, в отличие от других секторов нашей экономики, и так далее, и тому подобное. Поэтому модернизация, безусловно, идет. Она идет в основном сверху и технологическая. Та модернизация, которая нам с вами нужна, то есть осовременивание, так сказать, культуры, образования, медицины, должна идти, к сожалению, она будет идти сверху, потому что действительно посыла снизу, а особенно политическая модернизация, столь близкая интеллигенции и мыслящему классу, она наталкивается на свои исторические, геополитические и всякие другие вещи. Но надо ли все время гладить по голове народ, который богоносец, который очень хорош, а вот власти плохие. Потому что основной посыл, контртеза, это что вот, народ очень хорош, но власть очень плохая. Из кого состоит власть? Они что, инопланетяне, что ли? Они что, не русские люди, что
дальше
ли?
Я знаю все, что сейчас нам слушатели скажут. Ну, а мы, и вы только что сказали, да. Вы вчера каким этим самым участком прибежали? Вот да. Покорно приняли, участков нет.
Да. А тут да, же... да, надо мобилизовываться, но та часть, которая хочет мобилизовываться, мобилизуется. Аплодируем мы с вами химкинским активистам, аплодируем мы вам активистам правого руля, да, активистам зеленого, то есть синего ведерка, солдатским матерям и так далее. Вот как можем, так свое патерналистическое, так сказать, прошлое,
существо.
Да, царь-батюшка решит, мы должны быть покорны обстоятельствам, там трали-вали. Значит, вот три фактора, которые назвал Харрингтон, по-моему, этот нобелевский лауреат, который исследовал это, то есть патернализм на латиноамериканских странах, он называет три главных, да, радиус доверия. Доверяем своей семье, доверяем ближнему окружению, дальше не доверяем. Это проверяется социологически, действительно не доверяем. Если испанцы 70% доверяют окружающим, а 30 нет, то мы наоборот. 70% нас не доверяет окружающим, 30 доверяет. Да? То есть вот это первое.
А в Латинской Америке сейчас так же?
Поначалу, то есть Боливия, Венесуэла абсолютно то же самое, да, там Колумбия, а это Бразилия, другие страны, там, по-моему, Коста-Рика уже, Чили, наоборот. Значит, это первое, радиус доверия. Второе, воспринимается тезис о том, что человек пришел, когда во власть, он пришел в том числе и заработать. Все латиноамериканские президенты уходили довольно богатыми людьми, да? И у нас такое восприятие, что, ну избрали начальника, почему мы не положить 250, что ли, тысяч, да, в месяц пенсии, оставить автомобиль, членовоз, оставить спецсвязь.
Да,
это что? Вот то, что произошло с мэром нашим. Сейчас Катанандов, значит, президент Карелии, судится за эти деньги и так далее, которых нет в бюджете республики и так далее, и тому подобное. И народ воспринимает, ну как, ну все-таки послужил нам, но он должен уйти там, обеспеченным человеком. Вот. И третье отношение...
Да, уж на велосипеды никто не пересел.
Да, и третье отношение к труду. Как там, так, я думаю, и здесь. Это тяжкая повинность. Это воспринимается не как смысл жизни, как вот у протестантов, там у других, а как тяжкая повинность. Совсем не у всех. Я, так сказать, вот тот же Ресин, да, мне кажется, смыслом его жизни было всегда работать. Ну, конечно, и зарабатывать на это, да,
там, да
вот Боря Немцов обвиняет его, не знаю, правильно-неправильно, значит, с его слов говорю, значит, что часы стоят наручные миллион долларов.
Ну, он вчера это опровергал.
Да, конечно, ну, может быть, нет.
Хотя тут же сказал, не очень понимает, зачем вступил в Единую Россию, но вступил. Вот мне интересно, 74 человека...
Ну, хорошо, пускай Rolex-то точно у него был, да, но это, значит, 2030, да, вот... Ну, вот это отношение, так сказать, тоже вот этот третий фактор, что мы относимся к этому как к тяжелой повинности. По крайней мере, я в свои молодые годы точно относился. Ну, там со временем вдруг я понял, да, после какого-то возраста, что, во-первых, в этом смысл, да, потому что вот в тех призрачных там зарабатывательско, там, скажем, каких-то еще отвлечениях от труда, ну, там есть элемент, и им тоже надо жить, но в основном, конечно, это, так сказать, твое дело, которому ты посвятил свою жизнь. Там,
так, ну всё. Что, ну вот три
значит,
радиуса.
Значит, вот эти три радиуса, которые нас держат. Это радиусы той страны, которой на 20 лет отброшена была своя индустриализация с 91 года. Вот 20 лет у нас была деиндустриализация. До этого, кстати, включая последние годы советского периода, довольно сильными темпами шла индустриализация, соответственно, урбанизация населения. Мы задержались на 20 лет, мы должны преодолеть этот рывок. Социологи из РАН, Российской академии наук, предсказывают, что если ничего, вот, руками не трогай, как говорится, эта урбанизация к 2020-2025 году настигнет
нас. Образом
естественным образом настигнет нас. И как вот москвичи, которые уже требуют такой же услуги от политиков, как они требуют в магазинах, которые, так сказать, конкурентные, да? Не хочешь в Ашан, иди туда, не хочешь в седьмой континент, иди в пятерочку, ну и так далее и тому подобное. Понимаете? Вот такой же услуги в 20-25 году неизбежно россияне потребуют от своих политиков. То есть, исходя из своих совершенно эгоистических соображений, я говорю, нет, вот эта партия меня не устраивает, потому что она не дает мне той услуги, которую я хочу. Этот лидер, или этот мэр, или этот губернатор, или этот президент не дает мне той услуги, которую я должен от него требовать, как требуют другие люди в других европейских странах. Поэтому процесс идет, мы совершенно идем нормальным темпом для той страны, которая только в 91-м году объявила, что она свободна, и вот вам инструменты эти свободы. Поэтому я совершенно никакой, у меня нет ни скепсиса, ни цинизма.
То есть можно ли...
Например... Если у нас это время, не сожмут ли нас внешних, так сказать, сторон. Но я надеюсь, что...
Что, это тоже, вы, тоже про угрозу?
Не про угрозу. Ну, смотрите, проводим радиус вокруг Владивостока в 1000 километров. Это даже не достигает нашей европейской части, да? Русских людей, россиян вот в этом радиусе 2 миллиона. А людей других национальностей, китайцев, японцев и корейцев, 300 миллионов. Это нормальное демографическое давление на наш очень на, для нас важный регион Дальнего Востока, Забайкалье. Угроза? Может быть, не угроза, может быть, вызов и, может быть, возможность. Но для того, так сказать, ареала расселения русских, которым является, это угроза, в том числе, это демографическое давление. Другие всякие есть, так сказать, исламская угроза. Она что, ее нету, что ли? Мы абсолютно довольны тем, что на Северном Кавказе происходит каждый день.
Да нет, у нас даже взрыва. В Москве вон проблема появилась,
да,
с мечетями.
Да, мультикультурализм будет проблемой.
С возможностью, да, столько отправления
людей исламского вероисповедания, так сказать, тюркистских, пантюркистских и других намерений уже в самой Москве, 300 тысяч азербайджанцев, там 200 тысяч грузин и так далее, и тому подобное. Ну, грузин православные, но тем не менее. И дальше я могу перечислять, там очень много людей, минимум 20% населения уже не православного и не европейского, скажем так, да. Вот это все проблемы. Поэтому если у нас вот так вольготно для модернизации и урбанизации и борьбы с патернализмом, не борьбы, а, так сказать, изживания из себя того негативного, что несет патернализм, он несет и много позитивного. Уважение к старшим, ну, по крайней мере, в тех родоплеменных там наших корнях, которые были.
Ну, в общем, понятно. Короче говоря, вот этот вот черновик будущего мы написали, а дальше надо это будущее как-то реализовать.
Значит, те, кто хочет стандартами иметь западноевропейские, да, надо бороться за них.
Игорь Юргенс, мы продолжим сразу же после выпуска новостей на Радио Свобода, после 22 часов программу «Время политики», которую ведет Михаил Соколов.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Прокуратура обжаловала в Верховном суде России оправдательный приговор по делу о покушении на бывшего главу РАО ЕС России Анатолия Чубайса в 2005 году. Сообщается, что гособвинитель требует отменить приговор и направить дело на новое рассмотрение. Председатель Центра избиркома Чувашии Людмила Линек приняла решение покинуть свой пост. Как передает Интерфакс на пресс-конференции в понедельник, она заявила, что воскресные выборы в регионе заставили ее усомниться в существующей избирательной системе. В Тюменской области расследуют убийство имама мечети города Новый Уренгой Исамуддина Акбарова. Он был застрелен неизвестными 10 октября в Тюмени, недалеко от дачного поселка, где имам строил свой дом. Парламент Киргизии, по предварительным данным, проходит 5 партий. Как передает Интерфакс, Центр избирком поступили данные со всех участков. Лидирует оппозиционная партия Атажурт, на втором месте – социал-демократы. Также 5-процентный барьер преодолевают партии Арнамыс, Республика и Атамикен. Грузия вводит безвизовый режим для жителей республик Северного Кавказа. Как заявила заместитель министра иностранных дел страны Нино Каландадзе, соответствующее распоряжение президента Грузии Михаила Саакашвили уже готово и вступит в силу примерно через 2 недели. В Крыму у побережья Керченского полуострова спасены 10 членов экипажа затонувшего в ночь на понедельник грузового судна. Об этом сообщили в Государственной пограничной службе Украины. В Венгрии задержан директор глиноземного комбината, авария на котором неделю назад стала причиной крупной экологической катастрофы. Вы слушали краткую сводку новостей часа.
Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московского. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. Игорь Юргин сегодня наш гость, руководитель Института социального развития, экономист. И говорим мы о том, вот как идея модернизации, под знаком которой прошел прошлый политический сезон, поблекла, во что превратилась и чем дальше будет. И вы можете присоединяться к этому разговору. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12. Еще немножечко об экономических обстоятельствах, потому что вот на минувшей неделе Институт общественного проектирования опубликовал, вернее, представил некие экономические тезисы, из которых следует, что России не следует копировать чужие технологии, а сразу создавать исключительное в международном соревновании. Любопытно, что соревнование. И вот такое ключевое для меня слово, как и вообще многое в этих тезисах. Второе. Добиться... Ну, то есть не второе, а просто такими тезисами. Добиться гармоничного распределения производительных сил на территории страны и развиваться за счет внутреннего рынка. То есть, в общем, уходить от вот этих сравнительных преимуществ и как-то вообще в мир не особенно соваться. А затем создать национальную инновационную систему, необходимую в том числе и в оборонных целях. Опять же, ключевая вещь, связанная с оборонкой. А, наконец, кадастр создать способных к росту отраслей, с которым будет оказана, тут уже я цитирую, господдержка, выводящая их в авангард мировой промышленности и сельского хозяйства. Тоже ключевое слово «авангард», и вообще это что такое способность к росту? Не расти, а способность к росту. Вот, значит, такой набор слов и за ним, видимо, стоящих экономических тезисов и представлений, и сегодняшние слова господина Медведева на встрече с американскими бизнесменами. Очень важно, чтобы люди чувствовали интерес к созданию и внедрению новых технологий, чтобы была мотивация начинать свой бизнес с нуля, была мотивация рисковать и добиваться выигрыша. Медведев сказал, что основным для России является не создание новых продуктов, а коммерциализация того, что было придумано. В этом плане есть чему поучиться у американских партнеров, а это самое сложное и самое главное. Вот это как советники и представление о экономическом развитии России сильно... Хотя это ведь тоже это институт, который помогает.
Да-да. Мы с ним мы творчески оппонируем друг другу, когда мы выступили своим там видением будущего. Они нас критиковали. Сейчас я еще текст не читал. Наверное, мы будем это критиковать. Я на стороне президента, потому что, безусловно, не рискуя и не развивая малый и средний бизнес, ничего не получится. Значит, вот сейчас Австрия, все страны сопредельные, кроме Германии, упали, да, а у них там 70% этого малого и среднего бизнеса, как кольцо Нибелунгов. Вот бьет кризис их, а они как вот галька выскальзывают, как мыло выскальзывают из рук кризиса, и опять хороши, и опять 5%, и опять там все в порядке, в полном шоколаде. Поэтому первый тезис Медведева с американцами правильный. 5 отраслей, которые мы долго-долго все вместе, всем скопом намечали. Если это имели в виду коллеги, то тут ничего нового, да, 5 отраслей созданы, но на них мало денег выделено. Там, от аэрокосмоса до...
Что значит авангард? Эдуард, ну что это за... Что, вот, что
вы знаете, это за... был такой вот, ну, типа вот форсайт, то есть это вот не предсказание, а специалисты оценивали различные отрасли промышленности, где у нас еще сохраняются возможности прорыва, да, где у нас накоплен такой интеллектуальный потенциал, где мы можем конкурировать. Ну, вот нефть и газ, авиакосмос, там, ну, вплоть до фармацевтики, это вот действительно там какие-то заделы есть. На них не надо так их обожествлять и романтизировать, но там действительно есть и от Советского Союза доставшийся, и накопленный сейчас какой-то потенциал. В целом, я бы хотел сказать, что создание национальных чемпионов, опора на собственные силы, которые там просматриваются, все это остальное, проходили это Чучхе, не думаю я, что вот этим можем прорваться. В то время как вот всеми по поводу иронизируемого Сколково хочу сказать следующее. Ну, во-первых, все эти шварценеггеры, они не пацаны, они приезжают с венчурными инвесторами, потому что им дают особый режим инвестиций и особую свободу в отдельно взятой зоне. Эта зона, конечно, если ее мультиплицировать по территории страны, она сама по себе хороша, это раз. Во-вторых, я не знаю, вы были в Сколково в последнее время?
Нет.
Ну, впечатляет. То, что выстроено, то, что подстрижено, то, что архитектурно сделано, то, какие люди привезены, это впечатляет. Но даже не это, не в этом смысл. Медведев, когда это объявил и вызвал к себе Виктора Феликсовича Виксельберга, которому дал еще права мэра этого региона, ему еще подчиняется милиция местная, там, так сказать,
ну, отдельно взятая резервация.
Так вот, так, ага. так вот. Значит, вот как проект само по себе, вот как модельный, интересно. Но что решено за это время? Миграционное законодательство, да, иностранец переезжает, раньше он должен был тут же бежать, там, регистрироваться, через каждые 3 месяца продлевать свое разрешение. Значит, 3 года безбедного проживания, значит, без беготни там соответствующие органы, перемещение по стране, въезд-выезд, вот терминал Д Шереметьево, это совершенно не бывшее Шереметьево, приезжаешь, продвигаешься намного лучше, чем в Хитроу там, или где стоишь дольше на паспортном контроле и так далее. То есть решены многие параллельные вопросы, и это неплохо. Так? А вот как это мультиплицировать, это вот давайте в первую часть нашего выступления.
Ну уж не знаю, да нет, а дальше можно говорить, а чего же тогда нобелевский лауреат Андрей Гейм не хочет ехать в Сколково?
Пока, конечно, не доверяет, а почему? Конечно,
да.
Конечно.
И вообще с золотым мешком, которым привлекают, это разве, он прав,
это
говоря?
Это надо много-много, значит, людей, пока у нас это, были еще спецэкономзоны,
помните? Вы говорите
про
другое, нет, понятно, вы говорите, что пиар-технология... вот товарищи кандидаты в мэры, да, очень удобно. А Сколково, это разве не пиар-технология
вот
пока?
Там будет, помимо пиара, я абсолютно в этом почти уверен, добавляю почти, потому что, так сказать, надо сделать на дороге, на нашей и на дураков там поправку, да, но задумано очень большое интересное дело, и, может быть, Гейм на какой-то из проектов приедет, но... Сказав все это, до той поры, пока он выйдет из Сколково и в Москве столкнется с тем, с чем он сталкивается, плюс у него, по-моему, своя тяжелая история с МФТИ, да, там, да, и МИФИ, да, по пятому пункту, куда-то принимали, куда-то не принимали, это все вылечить довольно сложно. Да? Родина к нему сначала оборачивалась своим одним местом, потом вот сейчас улыбается и называет его великим русским ученым. Класс! Но давайте один раз и навсегда повернемся ко всем нашим жителям, гражданам, вот лицом улыбающимся, доброжелательным, не делящим
и признаем,
его на кавказках, на черножопах,
теперь...
извини меня за выражение, Ань, и других, да? Вот давайте вот это в себе, ну, это, на это уйдут некоторое время.
Да нет, не
и
только
и давайте
ведь...
за это бороться, и слава богу, что вы даете трибуну мне, который вот это говорит, а до этого, по-моему, да, дали Миронову, да, который говорил о том, что если бы Путин не, значит, не сдерживал этого монстра, эту правящую партию, он так называет, причем совершенно справедливый, ну, как бы это сказать, легальный оппозиционер, да, поэтому вот это все надо учитывать, не отчаиваться, делать все, и Сколково, и себя модернизировать, и детей модернизировать, и бороться
с хорошо бы еще признать, слушайте, признать, что люди есть, а с институциями, вот вы все, я это слышу, который год от вас, от многих ваших коллег, с институциями неважно, говорят интеллектуалы, приходи, но ничего же не меняется.
Но мы же пробили свой инсор, где говорим свободно, да, мы боремся с кем-то, мы, значит, имеем теперь совет по правам человека там, где, я надеюсь, там, скажем, Аузан сейчас, когда упало знамя из рук Панфиловой, подхватит и там, и так далее. Есть Transparency International, это Панфилова другая, вторая, говорит Лена, абсолютную правду в глаза и президенту, и премьеру, и всем остальным, и называет коррупционеров и в Думе, и ее пока... Наконец пробили, что Геннадий Зюганов, которого вообще никуда не пускали, на Вестях 24 все время вещает. Ну, что-то двигается. Вот совершенно этого не замечать, никаких ростков. Это только вы циничные, вредные демократы первого разлива никак не могут понять, что у нас есть ростки, их надо поливать, и мы должны это сделать.
Ну-ну. Анатолий, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Извините, пожалуйста, у меня вопрос к господину Юргенсу. Можете ли вы привести примеры каких-либо успешных социально-экономических проектов модернизационных, которые за всю историю России произошли хоть раз? Это первый вопрос. И каковы условия, с вашей точки зрения, чтобы какой-либо проект был успешным, кроме тех мелочей, о которых вы все время рассуждаете?
Спасибо большое за вопрос. Если вы говорите про всю историю России, то позвольте от крепостного права и от людей, которые 100 лет назад, значит, на 95% были безграмотны. И вот сейчас то, что мы имеем, ну, это вот просто про историю России. Если вы говорите России вот сейчас по реформенной такой, с 91-го года, ну, я считаю, что мы тоже сделали очень большие шаги. И если вы говорите про социально-экономические проекты исключительно социальной направленности, тут много что надо делать. Я вообще, видимо, вместе с вами сторонник конвергенции. Все лучшее из социализма, все лучшее от капитализма. И я не един, да, от Кейнса до Гилбрейта на Западе, до многих ученых здесь, они выступают именно за это. Я не согласен с тем, что мы с 91-го года, обретя определенного рода, так сказать, конституционные свободы и инструменты демократии, ничего не добились. Те люди, которые захотели взять свободу и ее использовать, достигли очень многого.
Да, второй вопрос. Какие условия должны все-таки вот сейчас, в нынешней ситуации, быть, чтобы модернизация состоялась? Вы, конечно, об этом все время говорите, но, может быть, коротко.
Да, это борьба двух тенденций. Первое. Сначала мы наладим экономику, потом дадим вам свободу. И второе. Дайте нам свободу, и мы вам довольно быстро наладим экономику. Это две тенденции. Они борются каждый день, поверьте, и за зубцами, и на улицах, и в разговорах. Давайте их институционализируем и будем избирать, что мы хотим. Медленных политических свобод, и это будет называться консервативная партия, пускай это будет Единая Россия, да, или больше свобод, и мы потом посмотрим, как там с экономикой будет, но свободный гражданин лучше устроит свою жизнь и лучше, так сказать, поймет, что там модернизировать надо. Пускай это будет справедливый рост или другая какая-то новая партия, или новые правые, или правое дело, но давайте это институциализируем и будем двигаться в этом направлении, а не загонять все всех палками в одну так называемую правящую партию, которая, кстати, по-моему, чуть-чуть хуже выступила на этих выборах, чем...
Ну да, несмотря на все победные реляции, да, и
Процентов общем... 10 потеряла коммунистам и справедливо россам. Вот это, так сказать, окрик президента на прошлом Госсовете прекратить и кошмарить их...
Ну, безобразие-то во время...
Безобразия хватает, у него пока еще, по-моему, силового ресурса-то по-настоящему в этом смысле нет. Но, и вообще он, насколько я понимаю, вот на Ярославском форуме встреча с ним очень интересная. Сторонник, конечно, постепенного и, так сказать, преобразования. Его 10 шагов в политике он все написал и их озвучил и «Вперед России», и после этого. И, наверное, его опасения о том, что, значит, Горбачевское открытие так одномоментное привело к распаду страны, наверное, где-то в подкорке это сидит и у него, и у Путина, и у остальных, кто сейчас там наверху. И в этом нет ничего глупого. Значит, если как Хамас, если как Лев Любимов, известный публицист, который недавно сказал, что если нам дать, значит, так создана наша культура внутренняя, что если нам дать полную свободу, в том числе свободу выбора, мы будем выбирать худших. Я полностью с этим не согласен, потому что, простите меня, когда мне говорят о том, что русский народ не готов еще к демократии, да, я смотрю на украинский народ, он чем отличается?
Или грузинский, например.
Или грузинский, или польский народ, который вот выбрал эту очень тяжелую, так сказать, школу обучения демократии, прошел через Квасневского, бывшего коммуниста-социалиста Квасневского, ударился в качинских крайних националистов, чуть ли не там уж не будем говорить других слов, и ничего, маятником идет, и сейчас из кризиса вышел как лучший народ Центральной и Восточной Европы, с отличными показателями. Вот почему русские должны быть обязательно в категории тех, кто абсолютно не готов к демократии. Я говорил про бывший патернализм, но это, ну хорошо, 70% населения, но 30 ведущих, 30 тех, которые считают себя умными, они могли бы взять, не сидеть на лавочке, не заниматься гедонизмом только, то есть потребительством, зарабатыванием, значит, бани с девочками, ах, Майбах у меня хуже, чем у того или у другого, и это в Думе, между прочим, да, Майбахи покупают депутаты Думы. Вот не этим заниматься, а встать в позицию гражданина. Гражданин не тот, кто живет и паспорт имеет, и на работу только ходит. А гражданин это тот, кто еще думает, что я могу сделать и для народа, и для общества. Вот в позицию гражданина встать, по-моему, пора очень многим, которые уже заработали. И, а то, как Тургенев, да, будем любить Виардо там в Париже, а здесь будем со своей деревеньки все-таки что-то стричь. Нехорошо получается.
Читаю то, что пишут наши слушатели, но, естественно, про мэра тоже к началу программы возвращаюсь. Как можно считать, что наша власть может вообще что-то модернизировать, если прилюдно предлагает пост мэра любому, кто участвует в ее междусобойчике, то есть высказывает презрение ко всем институтам власти, не говоря уж о простом народе. Так думает Роза. Если Левитин станет мэром, то Москва станет похожа на пригородные электрички, где туалеты между вагонами, а люди... люди от тарифов бегают, то есть от цен, видимо.
Дальше... Люди должны бегать между туалетами?
Туалетами, да. Ну, дальше обсуждают фигуры тех и других. Если у нас модернизация медицины будет идти сверху, то уж до нас никогда не дойдет. Нас без модернизации никто не лечит, а только выписывают рецептами. А их так лечат, что никакая модернизация им не нужна, пишет Вера. Так, Юргенс 30 лет аплодирует власти. Петр, Москва.
Ну, это не совсем так, конечно, да.
Давайте послушаем Федора из Петербурга. Вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте, уважаемая Анна и господин Юргенс. Вы знаете, ну вот, во-первых, я сразу же хочу просто представить себе Сколково. Что там будут делать? Кого там будут производить терминаторов, которые, я не знаю, там по наущению господина Проханова будут, что ли, бегать, уничтожать врагов модернизации? Это несколько странно, но у меня серьезный вопрос. Вот скажите, вот смотрите, факты. Недавно на комиссии по модернизации было сказано, что будут закачаны в ВПК 23 триллиона рублей в ближайшие 10 лет. Угу. То есть идет первый пункт, это такая северокорейская милитаризация, модернизация. Второй момент, региональные выборы. Вот как были вот эти, вот сидели люди вроде Богомолова, Меркушкина в Мордовии, в Кургане, еще там всевозможных Савченко и господина в Омске Полежаева, так они и сидят. Север, третий момент, как обеспечивали чудовищное доминирование Единой России, которая является партией врагов модернизации, так и продолжают ее, так сказать, утверждать административным ресурсом. И у меня вопрос, который связан, четвертый пункт, с Москвой. Скажите, пожалуйста, все эксперты обсуждают вопрос, кем является все-таки Собянин и вообще будущий мэр, человек Путина, Медведева, как это все отразится на выборах в 2012 году? Вообще, не получится ли так, что, упустив шанс назначить своего человека на это место, господин Медведев, в общем-то, уже сейчас стало ясно, что не пойдет на выборы в 2012 году? Вот хотелось бы, чтобы вы это обсудили.
Понятно. Значит, я три вычленил из этого большого, эмоционального и хорошего вопроса, три вещи. Значит, насчет обороны 23 триллионов, не бойтесь, никакой Северной Кореи. Насколько я понимаю, реформа Сердюкова, наоборот, со стороны патриотов вызывает такой гнев и скрежет зубовный, что мы продали армию, что мы ее сокращаем. Она действительно сокращается, она модернизируется, деньги будут потрачены, но если вы, как человек, безусловно, знающий, анализируете армейские дела, то реформа армии, перевод ее, скажем, в наемную категорию, что мы сейчас пока не осуществляем, но это обсуждается во многих странах, а во многих произошло, это довольно дорогая вещь. Но зато потом наши дети не ходят под палкой в армию, а туда идут те люди, которые выбрали это себе как профессию. И так далее. То есть не бойтесь северокорейского варианта, он вообще никому не грозит, это 100%. Насчет выборов региональных, я с вами согласен, я вообще согласен, то есть, вернее, сторонник той идеи, что постепенно выборы надо возвращать кругом, включая выборы губернаторов, о которых вы сказали. Но могу вам сказать, что ряд губернаторов вами названных довольно достойные люди, и когда начинаешь анализировать, а кто там вообще мог бы претендовать на это дело, то в той парадигме, в которой мы живем, может быть, там, скажем, на Вологодчине попробуйте, троньте Пасгалёва на любых демократических выборах. Тем не менее, согласен с вами и выступаю за то, чтобы не быть лишенцем. Я уже сказал об этом в первой части нашего, так сказать, эфира. Да. И теперь последний вопрос.
Медведев да.
Сила
его,
сила, что, слабость.
И не пойдет, если назначить Собянина.
У большого количества людей почему-то такая вот мантра такая. Они повторяют, Путин вернется, Путин вернется, Путин все это сделал для того, чтобы вернуться. Я абсолютно в этом не уверен. И в этом смысле, ну, не бойтесь вы того, что, скажем, Собянин – это человек там Путина. Во-первых, он человек со своими, мне кажется, убеждениями и там какими-то своими представлениями. Во-вторых, все эти лояльности – это вопрос, да, в нашем случае договорной, но моя теория заключается в том, что умный правительский отец политической системы нынешней, Путин выбрал себе сына и его готовит ко второму сроку, и потом будет уступать ему, и будет уступать ему постепенно, значит, какие-то части своих полномочий. Люди вот сейчас говорят из самых демократических стран, что Ли Кван Ю, диктатор, да, который 20 лет, извиняюсь за мой русский, дрючит этот Сингапур, борется с коррупцией, там, посадил соответствующих людей, это не демократия в классическом смысле, но посмотрите, как депутаты этого парламента, практически единой России, да, этого Ли Кван Ю, отчитываются перед своими избирателями, каждый день сидят и вообще дрожат, как бы их вновь не избрали. Это свой путь, это, мне кажется, не наш путь. Мы не китайцы, тем более не китайцы на таком ограниченном территории, которая там 1/20 Москвы. Я не призываю к пути Ли Кван Ю, но я просто говорю о том, что своеобразие этой модели, которая возникла с 2000 года, заключается в том, что да, какие сомнения в том, что без поддержки Путина был бы избран Медведев. Но, если вы помните, праймарис мог бы быть и избранный Сергей Иванов, министр обороны, он не был избран. Почему? Ну, дальше у меня своя есть теория, что Путин прекрасно понимает, что наследовать долго недемократизируемое общество нельзя. Стабилизировав его, дальше надо его демократизировать. Я лучшего мнения об этой когорте людей, но выступая за то, чтобы Медведев нашел себе силы свою программу, которую он нам озвучил, и за которой пошли довольно много людей, поверив ему, вперед России, дальнейшим его высказываем, свобода лучше не свободы и так далее и тому подобное, чтобы он нашел себе силы выдвинуться, доказывать нам и словом, и делом, что по-прежнему и демократия, свобода, да, постепенная, да, не хамасовская, когда, значит, дали свободные выборы, и что эти свободные выборы принесли на Северном Кавказе в свое время, мафиозные кланы, что они принесли в ряде других российских провинций, включая некоторые дальневосточные мафиозо во главе и так далее и тому подобное. Ведь свобода и демократия – это понятия такие, которые складываются в первую очередь у нас в головах, как он правильно сказал в Ярославле. Свобода, то есть демократия наступила тогда, когда человек сказал сам себе «я свободен» и поступает как свободный и ответственный человек. Поэтому на палестинских территориях...
То есть надейтесь, Юргенс говорит, надейтесь, слушайте, Медведев выдвинется, и хватит у него воли.
Я прикачкаю, поспорил с Дмитрием Быковым на то, на дорогой коньяк и много его, что следующим президентом будет Медведев. То есть я готов уже деньгами отвечать за
это. Да, 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 можем делать ставки.
Готов.
Как только...
Живой Дмитрий Быков, с моей точки зрения, один из самых ярких ныне публицистов, да, поэтов, да, и литераторов, он вот мой живой свидетель, что ставки сделаны, господа.
Михаил, наверное, последний звонок мы успеем принять. Здравствуйте.
Добрый вечер. Я сразу ближе к делу. В отношении Сколково. Вы знаете, в советские времена нами управляли представители КГБ и ЦК. Теперь нами, современной Россией, управляют представители ФСБ. В советское время делили людей на благонадежных, неблагонадежных. Большое количество умных и толковых людей покинуло Россию. Теперь представители ФСБ рыскают по Западной Европе, в Америке и уговаривают этих грамотных, умных, как говорится, состоявшихся людей вернуться в Россию. Собственными силами нам Сколково не осилить, я так считаю. Как вы считаете, удастся ли этот вариант? Спасибо.
Собственными силами Сколково не осилить. Для этого, собственно говоря, Сколково и создано, чтобы показать, что нечего бояться, откроемся, приедут эти менеджеры, они Россию не продадут и не купят. И давайте открытой страной, страной, которая... Дмитрий Медведев, Евросоюз призывает открыть даже с точки зрения безвизового обмена, то есть вообще открытые границы с Европой. Вот что, к чему призывает Медведев. Да? Значит, вот такой страной делать новую Россию. Насчет чрезмерного участия ФСБ в наших всех делах, слушайте, тоже от нас зависит. Начальники из ФСБ действуют так, как им говорит политическая власть. Давайте их не бояться.
Давайте не бояться. Игорь Юргенс, у микрофона была Анна Кончкаева. Я вас благодарю за участие в программе. Итоговый выпуск «Время свободы» сразу же после нас проведет Андрей Шарый.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Дом надежды осиротел.
Комментарии экспертов.
Журналист Аркадий Дубнов об итогах парламентских выборов в Киргизии.
В блогах свободы.
Армейская сага, устав старослужащего. Хаютхан Насреддинов о том, как побеждают дедовщину.
Сайт Радио Свобода, свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».